старомодно, мне нравятся платья до пяток. Честь и застенчивость, и медицина без взяток. Добрые песни, подарки своими руками. Чувства навек и, конечно, венчание в храме. Я старомодна, и роль бизнес-вумен мне чужда. Я выбираю невыгоду, верную дружбу. Я не умею судить по объему валюты. Небу всегда благодарна за дни и минуты. Я старомодно читаю молитвы ночами. Я прошу всем детишкам и маме. Я не хожу в рестораны и клубы крутые. Я наблюдаю, как светятся звезды ночные. Я старомодна, мне нравится в поле ромашки. От которой по телу мурашки. Знаю, что сильный мужчина не лживое мачо. Слезы в глазах от эмоций стыдливо не прячу. Я старомодна, во мне не найти силикона. Жить и любить, и прощать выше новых законов. Мода диктует, но я от диктовок свободна. Я безнадежно счастливая, я старомодна. Я безнадежно счастливая, я старомодна.
И давай тогда песню еще на стихи Ирины Самариной «Ее дорога».
Thank you.
если будет еще желание.
Ну, я думаю, для тех, кто впервые пришел сегодня, мы должны, конечно же, что-то и старенькое исполнить. Подруги.
Встретились как-то раз случайно средь тополиной вьюги, бывшие в недалеком прошлом близкие две подруги. Первую звали жизнь, вторая смерть звалась с рожденья. Модница жизнь в красивом платье, смерть в строгом облачении. Жизнь пригласила смерть на ужин, столик взяв в ресторане. И словно не было разлуки, не было расставания. Лучший коньяк, закуска, фрукты, щедрое угощение. Очень уж ей вернуть хотелось смерти расположение. Смерть не была на жизнь в обиде, просто другие взгляды. И подружиться с ней, пожалуй, снова была бы рада. Кстати, коньяк хороший, правда, чокнулись все по чину, но обойти не удалось им ссоры былой причины. Вспомнили, как в ту ночь подруги спорили, доредили, как златокудрого младенца между собой делили. Как невозможно было слушать матери плач из окон. Смерть, почему его взяла ты? Разве пожить не мог он? И, призадумавшись немного, жизни она сказала: Господом было мне открыто, что его ожидало. Если б ребенок жив остался, стал бы тогда убийцей. Я, черствев душой, не смог бы к Господу обратиться. Надо же, так тут жизнь вздохнула, этого я не знала. Ну а ты помнишь ту старуху, что тебя призывала? И как мы с ней тогда просили эти прервать мучения, но только ты призывом нашим не придала значения. Да, отвечала смерть устала, помню я ту старуху. Это она своим проклятием дочь обрекла на муку. Надо успеть приехать было дочери издалека, чтоб та сняла с нее проклятие перед дорогой к Богу. Жизнь головою покачала, этого я не знала. Ну а вот тот сорокалетний тоже ведь пожил мало. Мало сказала смерть сурово, только надела много. И никогда уже не стал он каяться перед Богом. Тут телефон запел у смерти тихий мотив церковный. Стало лицо ее бледнее, голос спокойный, ровный. И извинившись перед жизнью, чмокнув ее неловко, проговорила, убегая, срочно.
Командировка!
Командировка! Ну, давай еще «Одиночество вдвоем». Здесь как раз я автор слов, автор музыки, известный поэт-композитор Валерий Зуйков, о котором я пишу в своей книге, о книге будет сказано чуть позже. И этот человек очень много дал мне в плане творчества. И вот такая у нас совместная, его нет уже в живых, к сожалению, но такая вот совместная наша песня обрела жизнь в альбоме «Мир, где живет любовь». Такие непохожие, наверное, на то, что я раньше делала песни, есть в альбоме «Мир, где живет любовь». Ну а сейчас я хотела бы тех, кто не знаком еще с моей книгой, хотя бы чуть-чуть, если вы, конечно, не возражаете, познакомить. Книжечка очень удобного формата. Я ее выбирала специально, чтобы ее можно было легко опустить в дамскую сумочку. Называется «Такого адреса больше нет». Мой муж, когда прочел, сказал: «Плохое у тебя название». надо было назвать «Я и батюшка». И в самом деле моему духовнику, отцу Артемию Владимирову, отведено немалая часть страниц в этой книге. И я тоже, может быть, что-то зачитаю. Не хотелось бы повторяться. В прошлый раз я представляла уже эту книгу. А кто был в прошлый раз? Поднимите, пожалуйста, руки. Ну, не так и много, между прочим. Так что можно и повториться. А присяду-ка я на качелю. Меня видно? Я благодарю мою подругу Ларису Карабань за такую прекрасную сцену, за эти замечательные качели, за ее помощь в организации концерта. И еще за то, что без нее эта книга не увидела бы свет. Ну, про Игорюху я читала в прошлый раз. Давайте я сейчас прочту. «Мама родила меня аккурат в свой день рождения, но едва не умерла во время родов. Она болела желтухой в очень тяжелой форме, да еще и аллерген, и лекарства со всеми вытекающими из этого последствиями. Поэтому меня сразу от мамы отняли, и я увидела свет, и она увидела свою маленькую дочь только тогда, когда вернулась домой. Бабушки забрали меня раньше. Я была вся в язвах, на мне не было живого места. Все детство у меня был страшный диатез, лет до 15 я страдала этим недугом. К тому же с самого рождения не спала по ночам и орала. Другого слова невозможно подобрать, потому что это был именно ор. Слишком громкий для плача или крика. Такой, что мама Аля, бабушка Валя и прабабушка Маня дежурили по очереди у моей колыбели. Меня нужно было непременно качать. Если качание хотя бы на минуту прерывалось, я вновь оглашала пространство неуемным ревом. Поэтому покоя они не знали ровно год». В свой первый день рождения, на радость соседям, я стала спать по ночам, как все нормальные дети. Не думаю, что мои родные предполагали, что я когда-нибудь буду петь со сцены. Хотя с 2 лет у меня были к этому все предпосылки. Я пела все, что слушали в нашем доме. А слушали в основном Высоцкого. И вот я, забравшись на табуретку и прекрасно интонируя и преодолевая коварную для многих детей букву «Р», пою для гостей. Если друг оказался вдруг, здесь вам не равнина, здесь климат иной, идут лавины одна за одной. Я была подвижным ребенком. Как только я встала на ноги, началось сплошное «я сама». Гулять со мной было невозможно. Я все время убегала. Однажды мама едва успела поймать меня возле открытого колодца, к которому я бежала, задрав голову и не видя перед собой опасности. Об отце я умолчу в своем рассказе. Это чужая тайна. Тайна моей мамы. Скажу только, что отчество у меня Вадимовна, а отцом я считаю Сергея. Когда мне было 3-4 годика, я прямо страдала не по-детски от того, что у меня нет папы. У всех девочек и мальчиков есть, а у меня нет. И мне хотелось во что бы то ни стало, чтобы у меня тоже он был. Иногда я ставила маму в очень неловкое положение. Допустим, мы идем с ней на речку Ушаковку. У меня спасательный круг под юбочкой, что делает меня похожей на балерину. Мама рядом с модным шиньоном на голове держит меня за руку. И вдруг я вырываюсь, потому что мне очень понравился один дядя. Подбегаю к нему и с замиранием сердца заглядываю ему в глаза и спрашиваю: «Случайно не вы мой папа?» Мама готова провалиться сквозь землю, а я непредсказуема. Я снова вижу добрый мужской взгляд, и уже тут как тут. «Может, вы мой папа?» Соседки наши очень любили задавать мне вопрос об отце. Им нравилась, видимо, моя реакция. Прабабушка научила меня, как надо отвечать. Я это запомнила. И однажды, когда кто-то в очередной раз спросил меня, где мой папа, я гордо ответила:
собаки съели, мухи залегали. Песню.
Новую?
Можно я спою песню под названием «Можно»? И вновь стихи Ирины Самариной. Можно сегодня я просто побуду собой, выключу сильную женщину, пусть отдохнет. Мне это роль, что дана режиссером судьбой. Слишком привычно и кажется очень идет. Только все чаще хочу бежать от толпы, прятаться в любящих самых любимых руках. Сильные женщины тоже бывают слабы. Тая соленой слезою на теплых губах. Можно я больше не буду играть в маскарад? Сильную женщину часто глаза выдают. Только в глаза слишком редко сегодня глядят. И понимаю, что только они и не лгут. Греют тепло и покой. Только когда я впервые тебя обняла, я ощутила, что значит вернуться домой. Снова чужие планеты, чужие мечты. Только не спрячут тебя от меня города. Ангелы строят всегда для влюбленных мосты. Можно я просто приеду к тебе навсегда? Ангелы строят всегда для влюбленных мосты. Можно я просто приеду к тебе навсегда?
Еще немножко, вот во фляжке есть вода. Взгляд бойца был как в тумане, словно всматриваясь вдаль. Он шепнул мне: «Эх, Мишаня, не крещеный я, а жаль». Бинт его промок от крови, порыжел белесый чуб. Кровь текла при каждом слове с уголков засохших губ. Смотрел куда-то мимо, жизнь мою уж не спасти. И почти неуловимо, если сможешь покрести. Я ему: «Ты что, Серега, жить да жить тебе пострел». Он в ответ: «Я верю в Бога, покреститься не успел. Покрестить, но в самом деле я не знаю, как простить.
прости. Он с мольбою еле-еле, как сумеешь, покрести. Есть воды у нас немного, умоляю, поскорей. Ну тогда во имя Бога я крещу тебя, Сергей. Тот запас воды солдату был как будто небом дан. Горсть ее из фляжки мятой, вот и весь наш Иордан. Слышал то ли голос, то ли вздох. Как я рад, спасибо, Миша, все же смог ты, видит Бог. Ветерок взлетел над нами, чуть коснувшиеся лица, словно легкими крылами ангел обнял дух бойца. Ветерок взлетел над нами, чуть коснувшиеся лица, словно легкими.
Я хочу вас познакомить еще с одним автором, которого вы наверняка не знаете. Вадим Негатуров его звали. Он погиб в Доме профсоюзов, когда были известные события в мае, 2 мая в Одессе. Песня называется «Командировка на землю». Конечно, исполнить песню «Ерунда», тем более, что автором является Мария Семенова, писательница, которая живет под Петербургом. Песня из альбома «От земли до неба».
Это было давно, да запомнилось людям навек. Жил в деревне лесной старый дед с бородою, как снег. Озабочился ты пустоватого дома вокруг. Рано умерли сын и невестка, но радовал внук. Для него и трудил дед себя на печи не лежал, на охоту ходил и хорошую лайку держал. Внук любил наблюдать, как возились щенки во дворе, чисто рыжие в мать и в породу ее матерей. Но однажды, когда по-весеннему капала с крыш, вот еще ерунда, родился чернопегий малыш. Знать породе конец, молвил дед, утоплю поутру. Тут взмолился малец: себе его дед заберу. Пусть побудет пока, пусть со всеми сосет молоко. Но пронять старика оказалось не так-то легко. Вот рассвет залил, снились внуку охота и лес. Дед ушанку надел и в тяжелые валенки влез. Снится внуку привал, пятнистая шерстка дружка. Дед за шиворот взял и в котомку прятал щенка. Ишь, собрался куда? Это с Пегем-то слыхана речь, что щенок — ерунда. Наше дело породу беречь. Но поплачет чуток, а на завтра забудет о чем. И скулящий мешок канул в воду, покинув плечо. Вот и ладно хотел возвращаться он в избу свою. Тут внучок подоспел и с разбега бултых в полынью.
Что ты делаешь, дед? Я же с ним на охоту хотел.
Внук 12 лет удался не по возрасту смел. Только ахнул старик, не успел даже прянуть вперед, а течение вмиг утянуло мальчонку под лед. Разбежались круги в равнодушной холодной воде. Вот такие торги и такая цена ерунде. Без хозяина двор догнивает обрушенный кров.
«Шейте одежды» – песня на стихи Ирины Визовой из Донецка.
А перед тем, как отправиться в вечность, примерка на человечность. Все мы друг другу портными случимся, что на краи лифто облачимся. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
пожалуйста, верьте. Мы не нагими достанемся смерти. Тело оставив, наденем одежды из милосердия и надежды. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Шейте друг другу наряды из лаз. Яркие краски, ближним тепла не жалея и хлеба. Не для земли шейте ризы, для неба. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Путь свой земной по чуть-чуть совершая, шейте для вечности телом обветшая, шелком добра не линялым вовеки, в жизнь облачайтесь душой.
только в России, больше нигде. Хочется мне умереть. Только в России, больше нигде. Хочется мне умереть. Будет шептаться все так же листва, в поле ромашки цвести. И паучок золотой кружева будет искусно плести. И паучок золотой кружева будет искусно плести. Будет весною сирень полыхать, петь по садам соловьи. Кто мне поможет слова отыскать нежной дочерней любви?
Давайте я сейчас прочту вам, друзья, если вы не сильно будете возражать, как я впервые приехала в Москву.
Я уже упоминала, что была без ума от Высоцкого. И первое, что мне хотелось посетить в столице, его могилу на Ваганьковском кладбище. Изучив заранее по карте путь от аэровокзала до кладбища, каким троллейбусом и до какой остановки добираться, я, приехав в Москву с чемоданом и гитарой, потащилась на Ваганьковское кладбище. Был солнечный теплый день. Почти половину чемодана занимали кедровые ветки, сорванные в городском парке Иркутска поздно вечером, прости Господи, и замотанные влажным бинтом для сохранения свежести. Чемоданы были тогда без колесиков. Я была тонка и хрупка, плюс гитара в тканевом чехле. Представляю, как я выглядела на кладбище. Слезы душили меня, пока я перед раскрытым на земле чемоданом разматывала хвойные ветви и укладывала их на могилу. И тут ко мне подошел человек. Плотного телосложения, с сумкой через плечо, в каких обычно носят фотоаппаратуру. Представился. Местечкин фамилия. А вот имя у меня уже выпало из памяти. Стал рассказывать о том, что он был другом Володи. «Вы можете представить себе мое состояние? Друг самого Владимира Высоцкого говорил со мной». «Мало того, — говорил, — он даже показал мне книгу «Нерв», которая вышла небольшим тиражом и являлась бестселлером. У Местечкина была книга стихов Высоцкого, а на оборотной стороне замечательная фотография. Я такой никогда не видела». Высоцкий пристально вглядывался в меня, и я понимала, что не смогу отдать эту книгу. Посмотрев с сожалением, Местечкин произнес: «Я вижу, как вы любите Володю, и как вам не хочется расставаться с этой книгой. Но она у меня последняя». Я умоляюще глядела на него, и, уловив в его словах нетвердость, вдруг почувствовала, что он сможет с ней расстаться. Местечкин назвал цену. 40 рублей. Официально она стоила 1 рубль 40. Хотя у меня всего было около 200 рублей на всю поездку, учитывая, что 80 рублей Мне на 80 рублей мне по списку назаказывали мои родные всяких хозяйственных безделушек. Ведь в Москве, в отличие от провинции, можно было купить все. Но где я могла бы еще приобрести эту книгу? Нигде. И вот она со мной. Я прижала ее к сердцу, сияющим от счастья лицом и со словами благодарности. Когда Местечкин узнал, что я приехала поступать в театральное училище, он сказал, что у него есть возможность поводить меня бесплатно на любые спектакли, в любые театры, поскольку он работает художником-оформителем в театре Маяковского, и ему ничего не стоит позвонить и забронировать для меня пригласительный билет. Вы представляете, с каким человеком меня свела судьба? Но так как я остановилась у родственников в Загорске, нынешнем Сергиевом Посаде, точнее, там еще нужно было ехать почти час на автобусе, то если я попадала в театр, то не успевала на последний автобус. А ночевать в Москве мне было не у кого. Во время нашей следующей встречи Местечкин пообещал устроить меня на ночь в общагу медицинского института после того, как я схожу в театр Ленком. Тогда не было мобильников, а встречи и месте мы договаривались заранее. Трудно представить, но мы как-то встречались. В сквере, на скамейке я и отдала ему деньги, предназначенные на исполнение заказов от моих родных и друзей, написанных по пунктам вместе с этим длиннющим списком. Он пообещал мне все купить и встретиться со мной возле Ленкома. Если вдруг он будет задерживаться, чтобы я не стеснялась, обошла к администратору и сказала, что на фамилию Местечкин для меня приготовлен пригласительный билет. Можно, конечно, оправдаться, что я была наивная и доверчивая, но точнее все же сказать, что я была провинциальная, круглая. Не будем говорить при детях. А таких надо лечить. Лечение проходило не безболезненно. Я стояла возле театра битых полчаса и ждала своего доброго спутника. Но, понятное дело, его не было. Тогда я подошла к окошечку администратора и спросила про пригласительный. Пригласительного тоже не оказалось. Я стала доказывать, что должен обязательно быть на фамилию Местечкин. Но администратор, видимо, сжалившись надо мной, пропустил меня так. И вот я... В зале знаменитого театра показывали жестокие игры с Караченцевым Абдуловым, Догилева и Кравченко. Мало того, я села не куда-нибудь, а во второй ряд. По Иркутску я знала, что всегда, каким бы ни был аншлаг, найти одно хорошее место можно без проблем. Так получилось и в Москве. Я сидела как завороженная, забыв и о Местечкине, и о том, что мне негде будет ночевать в этом большом городе, который не верит слезам. Но в перерыве я все-таки опомнилась. Нужно было решать. Или уходить со второго отделения, чтобы успеть на последний автобус, или устраиваться где-то с ночевкой. Я пошла к администратору, он был так добр ко мне, ведь пропустил бесплатно на спектакль. Зашла в кабинет и спросила: «А можно у вас в театре переночевать?» Он удивленно поднял брови. Я рассказала все как есть. Он спросил, есть ли у меня деньги. Я ответила утвердительно, ведь и в самом деле не все было потрачено на книгу Высоцкого и список заказов, которых мне уже не суждено было выполнить. Администратор позвонил в театр Маяковского и спросил, работает ли там Местечкин. Ответ был отрицательным. Так что думать о том, что с ним что-то случилось, и он не смог приехать, было смешно. Тогда администратор, кажется, его звали Александр, позвонил в гостиницу «Северная» и сказал, что к одному из актеров театра приехала родственница, а часть труппы на гастролях, и, дескать, девушке негде ночевать. В то время устроиться в гостиницу было почти невозможно. Нас обнадежили, и он рассказал мне, как туда добраться. После спектакля, от которого я, понятное дело, была в жутком восторге, мне пришлось ехать на троллейбусе в гостиницу. Это был пятиместный номер, без удобств. Все уже спали, и я не могла даже включить свет. Могла, конечно, но это моя стеснительность и боязнь потревожить людей не дали мне даже как следует расстелить постель. Я легла. Когда глаза привыкли к темноте, я различила на подоконнике связку бананов. В советское время бананы были совсем другими, чем сейчас. Они были необыкновенно вкусными, даже если с виду черно-зелеными. И я любила их больше всех фруктов. Как же я хотела есть! Как же я хотела вкусить тогда эту слегка вяжущую мякоть банана и долго мусолить ее во рту. Но пришлось засыпать так, на голодный желудок, глотая слезы обиды от того, что мне так наплевали в душу, и одновременно благодарности к такому доброму администратору, который не оставил меня на улице. Ну, а мы закончим первое отделение песней «Глаза Бога» из нового альбома «Мир, где живет любовь».
Непонятый, неузнанный, не здешний, небесную покинув семью, я падаю созревшей черешней в душистую зеленую траву, в душистую зеленую траву. Что это был или не был жизни глоток или сна тревога синего неба? Это глаза Бога. Светел, как жизнь моя и вся земная весь. И только ты единственный на свете, меня еще удерживаешь здесь, меня еще удерживаешь здесь. Что это были или не были жизни глоток или сна тревога? Синего неба, это глаза. Своде по облачному рея волокну, и зная цену истинной свободе, я никого ни в чем не упрекну, я никого ни в чем не упрекну. Что это были или не были жизни глоток или сна тревога? Синего неба, это глаза.